Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных новостях. День Победы в Великой Отечественной войне отмечают сегодня в России и других странах СНГ. В Подмосковье убито 3 гражданина Узбекистана. Постоянные члены Совета Безопасности ООН пока не смогли согласовать проект резолюции по иранской ядерной программе. День Победы в Великой Отечественной войне отмечается сегодня в России и других странах СНГ. На Красной площади в Москве состоялся традиционный парад Победы. Более 6 тысяч военнослужащих прошли маршем вдоль стен Кремля. На трибунах присутствовали более 1000 ветеранов. С Днем Победы их поздравил президент России Владимир Путин. Военные парады прошли во Владивостоке, Хабаровске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. Праздничные мероприятия отменены в дагестанском городе Каспийск, где сегодня поминают 43 погибших в результате теракта 9 мая 2002 года. В Берлине, в непосредственной близости от Рейхстага, будет воздвинут памятник цыганам Европы, убитым нацистами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Руководство Центрального совета Синти и Рома, объединяющего цыган Германии, и ведомство бундесканцлера объявили о согласовании всех деталей памятника. Он будет сооружен на средства правительства Германии по проекту скульптора Дани Каравана и будет представлять собой искусственное озеро с поднимающейся из воды стелой без надписи. На отдельных пластинах вокруг памятника будет представлена хронология преследования цыган с указанием лагерей смерти Освенцима, Треблинки и Бухенвальда, в которых было уничтожено 500 000 цыган. На одной из пластин будет надпись: «Мы чтим память всех цыган, ставших жертвами планомерного уничтожения их нацистами в оккупированной Европе». Открытый год назад в Берлине мемориал Холокоста уже посетило 3,5 миллиона человек. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Подробнее о праздновании Дня Победы в российских городах в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Подмосковье совершено нападение на 4 граждан Узбекистана, сообщили сегодня в правоохранительных органах. Несколько человек в масках вошли в придорожное кафе села Якимовское и потребовали деньги у рабочих по найму. Получив отказ, нападавшие застрелили 3 узбеков, еще один получил ранение. В Коряке из 370 поврежденных землетрясением зданий 200 не подлежат восстановлению, сообщил руководитель правительственной комиссии Юрий Тартышев. По его словам, в поселке Теличики и Корф началась подача электроэнергии и топлива. Людям привозят продукты. Сегодня к работе приступают строители. Ожидается, что к 1 сентября будут восстановлены школы и административные здания. Рассматривается вопрос о строительстве нового жилого комплекса. В Сочи создан штаб по техническому содействию подъема со дна Черного моря бортовых самописцев, разбившегося 3 марта аэробуса А-320. Простите, 3 мая аэробуса А-320. В авиакатастрофе погибли 113 человек. Специалисты провели гидросъемку морского дна.
После обработки данных была обнаружена группа целей, которая совпадает по координатам с большой точностью с запеленгованными французскими специалистами маяками-ответчиками на черных ящиках. Глубина в данном районе, вот по нашим данным, 450-480 метров. Несколько ниже, чем заявленное до этого.
Сообщил в интервью российскому телевидению участник поисковых работ Александр Яковлев.
Радио «Свобода». Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН пока не смогли согласовать проект резолюции по иранской ядерной программе. Китай и Россия по-прежнему выступают против предложенной Великобритании и Франции при поддержке США резолюции, которая позволит ввести санкции против Ирана, если он не откажется от программы по обогащению урана. Вашингтон заявил, что полученное им от Ирана письмо не содержит никаких конструктивных предложений по урегулированию конфликта вокруг иранской ядерной программы. Представитель Белого дома Скотт Маклеллан подтвердил, что письмо направлено президенту Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Глава американских разведслужб Джон Неграпонте заявил:
«Учитывая тот факт, что иранский вопрос обсуждается сейчас в ООН, конечно, одна из гипотез, не является ли появление письма попыткой как-то повлиять на дебаты в Совете Безопасности»,
сказал Джон Неграпонте. Иран утверждает, что выступил в письме с новыми дипломатическими инициативами. В городе Газа сегодня произошли новые столкновения между боевиками палестинских движений «Хамас» и «Фатх». Ранены по меньшей мере 9 человек. Вчера в перестрелке погибли трое. Отношения между двумя палестинскими группировками серьезно обострились после того, как «Хамас» победил «Фатх» в ходе недавних парламентских выборов и сформировал новое правительство палестинской автономии. Глава правительства, один из лидеров «Хамаса» Исмаил Ханье заявил:
«Я буду продолжать следить за ситуацией и вместе с президентом Махмудом Аббасом делать все возможное, чтобы не допустить бунта и повторения подобных событий в будущем»,
сказал палестинский премьер. Представитель «Фатха» Махер Магдад отметил:
«Я хотел бы сказать членам «Фатх», которые участвовали в этих столкновениях, необходимо сплотиться и урегулировать все разногласия. Мы должны взять на себя ответственность за будущее палестинского народа, даже когда кто-то пытается уклоняться от этой обязанности»,
говорил представитель «Фатх».
Радио «Свобода». Новости.
В США федеральный судья отверг просьбу активиста Аль-Каиды Закария Мусауи считать недействительными его признательные показания об участии в подготовке терактов 11 сентября 2001 года. Судья сослался на закон, запрещающий отказываться от признательных показаний после вынесения приговора. Мусауи заявил, что ложно сообщил о своем участии в заговоре, потому что полагал, что его приговорят к смерти. Когда же суд приговорил его не к смерти, а к пожизненному заключению, Мусауи, по его словам, поверил в возможность справедливого суда в США. Южная Корея выводит 1000 своих военнослужащих из Ирака. Это около трети ее военного контингента в этой стране. Южнокорейские военнослужащие находятся в районе северного иракского города Эрбиль и занимаются миротворческими операциями и восстановительными проектами. Напомню главные новости. День Победы в Великой Отечественной войне отмечается сегодня в России и других странах СНГ. В Подмосковье убиты 3 гражданина Узбекистана. Постоянные члены Совета Безопасности ООН не смогли согласовать проект резолюции по иранской ядерной программе.
С новостями дня вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Главная тема нашей сегодняшней программы – это празднование Дня Победы. Парад на Красной площади, торжества в регионах, воспоминания ветеранов – все это в программе «Свобода в полдень». Россия отмечает День Победы. Главным событием стал военный парад на Красной площади, который завершился около часа назад. В нем приняли участие около 6000 военнослужащих силовых министерств и ведомств. С речью на параде выступил президент России Владимир Путин. Торжества сегодня проходят во всех, без исключения, российских городах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Одно из главных торжеств каждого праздника Дня Победы в России – военный парад в Москве на Красной площади. В этом году в нем приняли участие 6 тысяч военнослужащих. Главным отличием от парадов прошлых лет на этот раз стало хоровое исполнение государственного гимна России его участниками, без музыкального сопровождения. Принимал парад вице-премьер страны, министр обороны Сергей Иванов. Ветераны, в отличие от празднования в прошлом году 60-летия Победы, на брусчатку Красной площади не выходили и наблюдали за парадом с трибун. Коммунисты и представители других левых партий и движений в честь Дня Победы организовали в столице шествие и митинг на Лубянской площади. Хорошую погоду в Москве, как и в предыдущие годы, с раннего утра и до полуночи обеспечивают самолеты военно-воздушных сил. В Санкт-Петербурге программа торжественных мероприятий рассчитана на 2 дня. Кроме традиционного парада, шествия ветеранов, на площади Мужества прошел митинг против строительства на этом памятном месте ресторана и развлекательного центра, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Мероприятия в честь 61-й годовщины Победы начались вчера, 8 мая, в 9 часов утра с возложения цветов к мемориальной доске на Невском проспекте 14 у здания школы номер 210. Затем в 11 утра прошла траурная церемония возложения венков на Пискаревском мемориальном кладбище. Днем 2 митинга подряд провело петербургское отделение партии «Яблоко». Первый против фашизма был организован совместно с Антифашистской ассоциацией Петербурга. Второй — «Стоп призыв». призыв с новой одноименной организацией, которая выступает за полную отмену призыва в российскую армию. Также днем в Большом концертном зале «Октябрьский» состоялся праздничный концерт для ветеранов. Это было недавно, это было давно. Сегодня, 9 мая, торжественные мероприятия начались в 9:30 утра с парада на Дворцовой площади. В 2 часа дня на площади Мужества, названный так в честь защитников блокадного Ленинграда, в митинг. Городские власти, несмотря на протесты тысяч жителей, живущих вокруг площади, собираются застроить памятное место развлекательными центрами и ресторанами. Жители же настаивают на том, что здесь должен появиться памятник детям блокады и часовни, говорит представитель общественной организации «Площадь Мужества» Ксения Воронова.
Это будет, с одной стороны, праздничный митинг, потому что этот День Победы святой для нас. Там будет и акция памяти, и акция солидарности, посадка роз рядом с закладным камнем. Но одновременно это будет митинг протеста и требование от властей, чтобы оно привело в порядок площадь Мужества. И мы этого добьемся.
В 5 часов дня пройдет традиционное шествие ветеранов и общественности от площади Восстания до Дворцовой. Затем на площади начнется праздничный концерт, а завершатся торжества салютом у Петропавловской крепости. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Екатеринбурге празднование Дня Победы, как и в столице, началось военным парадом. В центре города организована выставка военной техники, работают полевые кухни, на открытых площадках выступают местные артисты. Городские власти распорядились на время празднования запретить продажу любого алкоголя. Подробности у екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Евгении Назарец.
К 10 часам утра на центральной площади Екатеринбурга имени 1905 года собралось не менее 10 тысяч человек. Военный парад в Екатеринбурге 9 мая проходит ежегодно. Нынешний отличается от прошлогоднего, юбилейного, тем, что не было прохода военной техники. Традиционно участвовали части Уральского военного округа, подразделения МЧС, Управления внутренних дел, студенты военных вузов и курсанты Суворовского училища.
Парад! Ира! Торжественному маршу! Поротно! На одного линейного дистанции! Первая рота прямо! Остальные! Напра! Бум! Напле! Чом! Шагом! Марш!
Первой прошла колонна ветеранов. Участники Великой Отечественной войны отказались от предложения проехать на машинах. 80-90-летние мужчины принимали участие во всех репетициях, и сегодня на параде они же завершали церемонию. Закрывая шествие, ветераны маршировали уже без музыки, под аплодисменты многотысячной толпы зрителей. День Победы в Екатеринбурге – один из самых массовых праздников. С утра и до вечернего салюта в центре города и на главных площадях районов проходят народные гуляния. Один из новых аттракционов Дня Победы – полевые кухни с бесплатной кашей. Ее сегодня можно будет получить даже у роскошных торговых центров. Однако муниципалитет сделал многое, чтобы традиционное солдатское меню не включало пресловутые фронтовые 100 грамм. Почти повсеместно, за исключением окраин и спальных районов, в Екатеринбурге сегодня запрещена торговля любым алкоголем, даже пивом. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Пскове в честь Дня Победы ветераны получили возможность бесплатно звонить по телефону и поздравить своих знакомых и родственников в других городах страны, передает корреспондент Радио Свобода в регионе Анна Липина.
Участница Великой Отечественной войны Клавдия Федотова звонит своей невестке в район. Этот звонок будет для нее бесплатным. Кроме участников Великой Отечественной, бесплатные 10-минутные междугородние телефонные переговоры могут провести ветераны войны и инвалиды боевых действий. Такую акцию псковские связисты проводят в честь Дня Победы. Ветераны довольны.
Приходят, у кого сестра есть, у кого есть бабка, там звонить надо, бабки, тетки там кругом.
Кроме телефонных переговоров в честь праздника Победы, псковские ветераны могут послать и бесплатную телеграмму. Однако в последнее время услугами телеграфа мало кто пользуется. Между тем, если год 60-летия Победы был ознаменован массой благотворительных акций, то 61-ю годовщину в Пскове встречают гораздо скромнее. Ветеранам в этом году даже не нашлось средств на традиционные продуктовые наборы к празднику. Городские власти ограничились праздничным концертом областных самодеятельных коллективов, митингами у Вечного огня и памятников павшим, а также парадом. Между тем, на парад выходят все меньше и меньше участников войны. Ветеран Великой Отечественной Виталий Пугаев надел сегодня пиджак с орденами и медалями в честь Дня Победы. В последние годы он не ходит на парады. Здоровье его и супруги, участницы войны Елены, заметно ухудшилось. К супругам пришла социальный работник Елена Воробьева.
Им нужна забота ежедневно, ежечасно. И, конечно, такие проблемы, как няни-сиделки, как доставка медикаментов на дом, выполнение медицинских процедур на дому, конечно, эти вопросы должны решаться и идти навстречу нашим пожилым, потому что до поликлиники, до больницы им просто самим не добраться.
Лекарства, обеды, оформление документов. Центр социального обслуживания заботится о ветеранах. А они говорят о невысоких пенсиях, об обеспечении лекарствами не в полном объеме. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Празднование 61-й годовщины со Дня Победы по традиции почти в каждом российском городе завершится праздничным салютом. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
День Победы в Великой Отечественной войне отмечается сегодня в России и других странах СНГ. На Красной площади в Москве состоялся традиционный парад Победы. В Подмосковье совершено нападение на 4 граждан Узбекистана. 3 убиты, еще 1 ранен. Постоянные члены Совета Безопасности ООН пока не смогли согласовать проект резолюции по иранской ядерной программе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, обращаем ваше внимание на то, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа из цикла «Герои времени», посвященная доктору Живаго в литературе и в жизни, и приуроченная к выходу на российские телеэкраны нового сериала «Доктор Живаго». В программе принимает участие сын автора романа Евгений Борисович Пастернак, литературовед Наталья Иванова и автор сценария телесериала Юрий Арабов. Ведет программу Петр Вайн. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени. А мы продолжаем телевизионную тему. В нашей программе принимает участие телевизионный обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Мы будем говорить о том, что и как в эти праздничные дни показывают центральные российские телеканалы. Аня, добрый день. На 9 мая в России обычно особая программа передач, конечно, не обходится без трансляции парада на Красной площади. Все ли на телевидении, как и в прошлые годы, или есть некие особенности?
Добрый день, Арслан. С праздником, уважаемые слушатели. Особенностей, в общем, больших нет. И я бы сказала, что нынешний парад – это такое уже выверенное, красивое с телевизионной точки зрелища, компактное, энергичное, эффектное. Больше нет никаких экспериментов. На 4 голоса ведения тоже нет. Анна Шатилова и Игорь Кириллов вели сегодня эту трансляцию. И надо сказать, что, может быть, такая деталь, такая устрашающая мощь вооруженных сил, которой помнят очень многие наши слушатели, окончательно превратилась в такой плацконцерт. Это перестроение, это красивые такие, такая шагистика, это исполнение гимна. Впервые гимн был исполнен 6000 военнослужащих, и это звучало, конечно, мощно. И потом это все мирно, декоративно, нарядно и торжественно, театрализованно закончилось почти под аплодисменты. И в этом смысле и телевизионно праздник выглядит приблизительно так же, скорее зрелищно и нарядно, чем вот так вот поминально трагично. Главные каналы, первый и второй, НТВ и «Культура», конечно, скорректировали свои сетки. 2 дня уже на первом и втором канале нет рекламы. Остальные каналы сохранили традиционные сетки. Особенно выделяется в нынешнем году канал «Звезда», конечно, потому что там идет прямой марафон. В прямом эфире несколько включений. Люди, гости приходят и включение с улиц. И на 2 каналах, на первом и на «Звезде», есть особая такая межпрограммка, где участвуют ветераны своими воспоминаниями, внуки, которые вспоминают то, о чем рассказывали их бабушки, это на канале «Звезда», и особые, сделанные в стилистике русского проекта, социальные ролики на Первом канале. И он, кстати, по содержанию один из них показателен. Дед одевается к празднику, внук спрашивает: «Дед, ты куда?» Мать отвечает: «Сегодня праздник». Внук переспрашивает: «Какой?» И дед отвечает: «День Победы, ты победитель, как и я». Вот, по-моему, телевидение сейчас адаптирует праздник для внуков и правнуков. И сегодня перекличка двух бондарчуков на Первом канале. Сначала они сражались за Родину. Утренний показ, «Девятая рота», премьерный фильм Федора Бондарчука вечером на Первом канале. И на Первом же канале такие рейтинговые фильмы недавних лет: «Диверсант» и «Звезда». И на всех остальных каналах символы советского кино: в 40-х «Небесный тихоход», «Кубанские казаки», «Весна», в 60-е, 70-е годы представлены фильмами «Они сражались за Родину», «Живые и мертвые» и «Горячий снег». Традиционный ход на МТВ использован. Такой фильм «Нон-стоп», второй день, 17 мгновений весны показывают все серии. И можно этот же ход проследить и на канале ТВ-3. Там тоже идет 17 мгновений весны с разницей, перебивкой на какие-то короткие программы. На Первом канале, пожалуй, более всего эффектно представлен «День Победы», потому что на Первом канале работает передвижная телевизионная станция, и в новостях включение журналистов, которые движутся уже второй день от Подмосковья, Ельни, в Смоленск, по всем вот этим вот местам боев, там делают такие включения и рассказывают о том, как празднуют в этих городах.
Спасибо. Анна Качкаева, телевизионный обозреватель «Радио Свобода». На Украине снова звучат заявления о необходимости признания ветеранами Великой Отечественной войны воинов Украинской повстанческой армии. Президент Виктор Ющенко надеется, что новый состав Верховной Рады примет соответствующий закон. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Накануне Дня Победы президент Виктор Ющенко в очередной раз призвал ветеранов Великой Отечественной войны к примирению с бойцами Украинской повстанческой армии. «В своих сердцах мы давно простили немцев, японцев и поляков. Мы простили всех, кто, возможно, был по другую сторону окопов. Теперь настало время простить самих себя», — сказал глава государства в радиообращении к нации. В решении проблемы реабилитации воинов УПА Ющенко возлагает большие надежды на новый парламент.
Верховная Рада должна отдать шану всем, кто защищал свою
родину. Верховная Рада должна оказать почести всем, кто защищал свою родину, и проголосовать за закон, который признает воинов УПА ветеранами войны. Думаю, что это должно стать одним из пунктов соглашения о формировании коалиции.
Политические угоды про формирование коалиции.
Проект соглашения о создании парламентской коалиции в составе блока «Наша Украина», блока Юлии Тимошенко и социалистов, как ожидается, будет готов до 16 мая. Вопрос о национальном примирении среди участников Второй мировой войны на Украине обсуждается последние 10 лет. В обществе по этому поводу по-прежнему нет единства. Ярыми противниками примирения выступают коммунисты и прогрессивные социалисты. Они считают, что невозможно простить тех, кто воевал на стороне немцев. В начале войны из добровольцев Западной Украины была сформирована немецкая дивизия СС «Галичина». После разгрома ее бойцы примкнули к Украинской повстанческой армии. Она была создана в 1942 году организацией украинских националистов. Бойцы УПА воевали как против советских, так и против немецких войск. С окончанием войны Иосиф Сталин объявил на Западной Украине кампанию по борьбе с бандформированиями. Нынешние украинские историки называют этот период противостояния гражданской войной. Говорит заместитель директора Института истории Украины Станислав Кульчицкий.
Сталин боролся с УПА руками Восточной Украины. Главным образом, естественно, не полностью. То есть это была, по сути, гражданская война. УПА в разное время, эта партизанская армия, она ведь разную численность имела. Но если так подсчитать все и вся, это доходит до 400 тысяч человек. По сути, в каждой семье в западных областях Украины есть люди, имеющие отношение к УПА.
Западные украинцы долгое время жили отдельно от Советского Союза, поэтому приход советских войск накануне войны восприняли как оккупацию. Изучением деятельности освободительного движения на западе Украины занималась специальная правительственная комиссия. Ею был одобрен законопроект о восстановлении исторической справедливости в отношении борцов за свободу и независимость Украины. В этом документе речь идет о реабилитации и предоставлении социальных льгот ветеранам УПА. Слово директору Украинского института философии историку Мирославу Поповичу.
Реабилитация означает признание права людей, которые пошли в лес, бороться с оружием в руках за свою свободу. И не надо путать, во-первых, всю политику, которую проводила организация украинских националистов в любых ее проявлениях, Мельниковском и Бандеровском, с самой целью независимости. И не надо, с другой стороны, отождествлять людей, которые просто воевали, честно воевали за свои идеалы с различного рода военными преступниками. То их никто не реабилитирует. Но это касается также и красной, так сказать, стороны. Такое примирение не означает, что реабилитируется Сталин и командование всех сил, которые воевали там же, на Западной Украине.
Украинские власти считают, что реабилитация воинов УПА – это даже не столько политический, сколько морально-этический вопрос, от решения которого зависит перспектива гражданского единения нации. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Нью-Йорке музей ГУЛАГа «Пермь-36» при содействии Международного общества «Мемориал», американского отделения Организации международной амнистии, крупнейшего в Америке Нью-Йоркского музея миграции, развернул экспозицию под названием «ГУЛАГ. Советские трудовые лагеря и борьба за свободу». На открытии выставки побывал наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
О значении этой выставки в Америке я попросил высказаться почетных гостей, приглашенных на открытие. Андрей Григоренко, сын генерала Петра Григоренко, сказал.
Вообще не только в Америке. Чем больше стран будут вообще знать. Мы сталкиваемся вообще с серьезной проблемой, потому что если национал-социализм был осужден, то интернационал-социализм или коммунизм осужден никогда по-настоящему не был. В общем, эти выставки дают понятие людям увидеть этот тоталитаризм в том натуральном виде, в котором мы его знаем.
А вот что думает о значении выставки родоначальник самиздата Павел Литвинов.
Это чрезвычайно важно, потому что Америка, что бы то ни было, остается центром и главной точкой свободного мира. Поэтому все, что происходит в Америке, получает отражение во всех других местах. Вы должны помнить о жертвах коммунизма, о жертвах нацизма и помнить о том, что происходило и что может вернуться. И права человека неделимы. Поэтому если мы говорим о правах человека в России, это улучшает права человека и на Украине, и в Польше, и даже в Америке.
Скульптор и художник Эрнст Неизвестный.
Память о прошлом не должна умирать.
Инициатор и первый председатель Московской хельсинской группы, физик и правозащитник Юрий Орлов.
Вы знаете, когда я первый раз был в самом лагере в 36-м, когда Шмыров только начинал это дело, я думал, как будет трудно, ведь так далеко, даже от Перми, это на краю света европейского, ни дорог, ничего, и столько надо строить, столько восстанавливать, столько материалов выпускать. Я думал, что будет очень трудно. Я увидел, что он это пробил. Просто замечательно. Я его поздравляю.
Торжественную часть вел Джошуа Рубинстин, региональный директор американского отделения Организации международной амнистии. Он напомнил, что система трудовых лагерей для политзаключенных в СССР надолго пережила Сталина и существовала вплоть до Горбачева. Смотритель парка музея Эллис-Айленд «Статуя свободы» Синтия Гарретт рассказала, что этот остров послужил воротами в Америку для 12 миллионов иммигрантов. Здесь они получали свободу, в то время как на другом конце земли, в СССР, десятки миллионов людей лишали свободы. Директор международной амнистии Ларри Кокс выступил с большой речью, в которой перечислил почетных гостей диссидентов 60-70-х годов. После этих слов желающим предложили подписать письмо генеральному прокурору Российской Федерации Владимиру Устинову с выражением озабоченности нарушениями прав человека в России, преследованием неправительственных организаций, осуждением Станислава Дмитриевского, возглавляющего неправительственное общество российско-чеченской дружбы. Затем выступил правозащитник Сергей Ковалев. Со стен выставки, сказал Сергей Ковалев, смотрит на нас не просто фотографии, смотрит история, кровавая и подлая. Этой историей нашей страны мы не можем гордиться, тем более, что эта история повторяется в разных формах по сей день. Мне стыдно за наше прошлое, мне страшно за наше будущее. Олег Бурцев, заместитель председателя законодательного собрания Пермской области, сказал, что эта выставка свидетельствует о той, как он выразился, отрицательной селекции, которую устроила над народами России и всего бывшего Советского Союза коммунистическая диктатура. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе вас ждут новости науки, экономики, обзор региональной печати, а в завершении часа спортивная панорама. Напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». Гость программы – народный артист СССР, председатель комитета по культуре Государственной Думы Иосиф Кобзон. Ведет программу Владимир Бабурин. Эфир сегодня в 19 часов по московскому времени. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
День Победы в Великой Отечественной войне отмечается сегодня в России и других странах СНГ. На Красной площади в Москве состоялся традиционный парад Победы. Более 6 тысяч военнослужащих прошли маршем вдоль стен Кремля. Военные парады прошли во Владивостоке, Хабаровске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. Праздничные мероприятия отменены в дагестанском городе Каспийск, где сегодня поминают 43 погибших в результате теракта 9 мая 2002 года. В Подмосковье совершено нападение на 4 граждан Узбекистана, сообщили сегодня в правоохранительных органах. Несколько человек в масках вошли в придорожное кафе села Якимовское и потребовали деньги у рабочих по найму. Получив отказ, нападавшие застрелили 3 узбеков, еще один получил ранение. Постоянные члены Совета Безопасности ООН пока не смогли согласовать проект резолюции по иранской ядерной программе. Китай и Россия по-прежнему выступают против предложенной Великобританией и Францией при поддержке США резолюции, которая позволит ввести санкции против Ирана, если он не откажется от программы по обогащению урана. В городе Газа сегодня произошли новые столкновения между боевиками палестинских движений «Хамас» и «Фатх». Ранено по меньшей мере 9 человек. Вчера в перестрелке погибли 3. Южная Корея выводит 1000 своих военнослужащих из Ирака. Это около трети ее военного контингента в этой стране. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций должна избрать сегодня членов нового Совета ООН по правам человека. Совет заменит комиссию по правам человека, дискредитированную участием в ней стран, известных нарушениями прав и свобод граждан. В США федеральный судья отверг просьбу активиста Аль-Каиды Закария Мусауи считать недействительными его признательные показания об участии в подготовке терактов 11 сентября 2001 года. Судья сослался на закон, запрещающий отказываться от признательных показаний после вынесения приговора.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Мы возвращаемся к главной теме – празднованию Дня Победы. Великая Отечественная война продолжалась почти 4 года, и, несмотря на одержанную победу, стала настоящей катастрофой. Во многом тяжелейшие последствия войны объясняются бездействием и халатностью сталинского режима, не оценившего вовремя надвигавшуюся угрозу. Вот как вспоминает первый день войны выдающийся российский драматург Александр Володин.
«Самое большое счастье в жизни – я испытал, когда объявили войну с Германией. Я до этого уже 2,5 года служил. Казарма – это ограждение от всего окружающего свободного мира. Нас учили строевой подготовке вперед до пояса, назад до отказа, носочек 30 сантиметров от земли, дисциплина, подчинение. Тогда вышел приказ Тимошенко, он был главнокомандующий, по-моему, приказ о том, что если человек не исполняет приказом командира, тот имеет право применить физическое насилие. Если же человек не выполняет приказ существенный, он имеет право тут же на месте его стрелять. И он не подсуден. И тогда служили, вот что было ужасное. Срок был 2 года. Служили по 3, по 4 разные, ну, ловки такие, какие-то курсы там вроде бы на младшего командира, что-то еще. Это была бессрочная служба. Нас выпускали в Полоцк, там мы в Полоцке жили. А ты когда? Сколько служишь? 3. А ты? 4. Бессрочная. Причем, я это называл так себя, к казарма, казарма, бессрочная служба, мальчишки, виновные без вины, уставы, учения, чистка оружия, почетные лагерники страны. Мы были лагерники, казарма, из которой выйти нельзя, и бессрочные, бесконечные. И однажды нас ведут в воскресенье в дом Красной Армии смотреть кино. А я не пошел со всеми туда, а стою так у ворот там, потому что посмотреть на женщин, которые стучат кубочками, на людей гражданских, это видеть, а женщин особенно, мы же не знали та женщин, было другое время. Когда же кончился сеанс, выскакивают оттуда ребята и хохочут, орут, обнимаются, целуются, я туда. Что? Что? Да ты что не знаешь? Объявили войну! Большего счастья в жизни я не помню, как все наши. Потому что война, это значит, мы идем на Запад, ну, 2-3 недели, увидим за границу все-таки. А потом, конечно, победа и демобилизация, конец армии и свободная жизнь. Мы шли по улицам Полоцка и пели, и орали, и в строю обнимались еще заодно. Женщины стоят у своих дверей, плачут. Ой, дуры, что они плачут, когда такой счастливый день. Мы сидели в старой линии обороны перед Полоцком. Долго сидим, и нас не ведут вперед. А над нами летят самолеты, тихо, тихо, далеко, высоко, высоко, туда, на восток. Потом оказалось на Полоцк, который был сравнен с землей. Мы, замполита, почему не идем? Говорят, Будённый занял Варшаву, Ворошилов подходит к Берлину, а мы сидим. Успеете, успеете. А эти слова были очевидны из песни. Тогда была такая песня: «Даешь Варшаву, дай Берлин». Мы врезались в Крым почему-то. И сидели, сидели там, а нас не ведут. Потом повели почему-то не на запад, а на восток. И страшный город, одни печные трубы.
Первый день войны вспоминал российский драматург Александр Володин. Снявший множество фильмов о войне и военных, среди них такие известные, как «Военно-полевой роман», «Анкор еще Анкор», «Созвездие быка», режиссер Петр Тодоровский в 1944 году в 19-летнем возрасте был отправлен на фронт командиром взвода. Был ранен, воевал до Дня Победы, который встретил на Эльбе. Говоря о празднике, Петр Ефимович прежде всего говорит о благодарности судьбе за то, что ему удалось выжить в этой страшной войне. Вопросы Петру Тодоровскому задавала моя коллега Марина Тимашева.
Изменялось ли каким-либо образом ваше отношение к самому этому празднику за последнее время? Просто о чем вы сейчас думаете в связи с 9 мая?
Вы знаете, мне очень часто задавали этот вопрос, но у меня единственный ответ. Для меня этот праздник – это моя молодость, это моя радость, что я остался жив, это счастье, что я смог стать тем, кем я стал, в связи с тем, что мне очень повезло, и я остался жив.
Возможно, сейчас следовало бы изменить как бы название праздника, считать его не Днем Победы, а Днем Поминовения. Как вот вы на это бы реагировали?
Да, я бы тоже присоединился к этому в том смысле, что та жертва небывалая, которая была отдана во имя Победы, не соответствовала тем возможностям, которые можно было избежать их. Только на взятии Берлина по официальным данным погибло 300 тысяч наших молодых ребят, а можно ведь было действительно окружить Берлин, так же, как они окружили наш Ленинград, и взять просто измором, не потеряв такое количество замечательных молодых ребят в основном.
Петр Ефимович, у меня еще есть такое впечатление, что сейчас очень резко как-то меняется отношение вообще к войне. Понятно, из чего люди исходят. Они как бы говорят о том, что Гитлер был такой же самый Сталин, или Сталин был такой же самый Гитлер, и что вроде бы все оказываются равны. Как вот вы...
Я думаю, что это не совсем точно, потому что Гитлер к своему народу относился, по крайней мере, так сказать, он их не сажал, он их не уничтожал, он их морил голодом, а наш вождь всех районных народов именно этим занимался. И не говоря о том, что были уничтожены лучшие люди, лучшие представители наших умов, талантов и прочее, прочее. Не говоря о том, что целый слой в Первую гражданскую войну ушел, это около 2 миллионов, то есть сразу Россия в этом отношении была оголена. Но в течение 70 лет этот процесс продолжался. Поэтому, конечно же, повиновение должно быть перед теми невинно павшими людьми. И в силу и бездарных некоторых командиров, и в силу жестокости нашего вождя.
Петр Ефимович, но все-таки вы внутренне не стали бы, да, уравнивать, наверное, нацистов и людей, которые оборонялись?
Не, ну вы знаете, мы были молоды, мы во все верили, мы так были воспитаны с самого раннего детства. Мы были патриотами, мы любили Сталина. Что там говорить? Понимаете, это то потом, позже мы стали осознавать, значительно позже, после того, как мы вернулись из Германии. Поэтому вначале мы воевали, наше поколение, по крайней мере, воевало с полной отдачей, с желанием победить во что бы то ни стало. И вот я даже помню еще, какое чувство испытывал. Я вот сейчас снял недавно фильм «Созвездие быка». И я пытался реанимировать свои чувства. Какое счастье было, когда мы прочитали в газете, что наши войска под Сталинградом окружили там огромную группировку немецких войск, Паулюса, 330 тысяч. Какое ликование, какое счастье было, понимаете? Это очень трудно сравнивать нас тогда, 19-летних, и сейчас, озираясь назад, анализируя и... те бессмысленные потери, которые на наших глазах происходили, когда можно было их избежать. А это среди тех мальчиков, 20-миллионов, а может быть, их было больше, может быть, были и Пушкины, может быть, были и Чайковские, может быть, были замечательные ребята. А о чем еще Край и снял фильм «Два солдата», о добром, замечательном парне, который внес добро и все такое. Чего крайне нам не хватает в наше время, полный дефицит доброты, доброжелательности и прочее, прочее.
С Петром Тодоровским беседовала моя коллега Марина Тимашева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной печати с публикациями газет «Благовещенск». Вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
Тема празднования Дня Победы стала, разумеется, одной из главных в материалах амурской прессы. Впрочем, большинство публикаций не связано со вспоминаниями ветеранов о том далеком времени. «Великая Отечественная война стала для школьников древней историей», пишет «Амурская правда». Газета приводит мнение учителей. Сейчас в учебниках стараются меньше делать упор на оценки, дают только сами факты. Пытливый ученик сам сможет сделать выводы. Но даже факты сегодняшние школьники знают хуже вчерашних. Любой учитель вам назовет следующую причину. Мало часов дается на изучение курса. 20 век очень богат на события. За год его изучить нереально. Но есть и другая причина. Последние годы о войне стали вспоминать только на 9 мая. Нас же воспоминания о войне окружали постоянно. Причина еще и в том, что нынешнему молодому поколению Великая Отечественная война кажется чем-то далеким и абстрактным. Проведем аналогию. Мы, люди взрослые, тоже в основной массе мало знаем о событиях Отечественной войны 1812 года или о Первой мировой. Не так часто мы о них вспоминаем, а ведь в свое время эти войны казались не менее героическими и трагичными, заключает «Амурская правда». Не обошли вниманием газеты визит в Приамуре полпреда президента на Дальнем Востоке Камиля Исхакова. Высокопоставленный чиновник заявил о строительстве еще 3 гидроэлектростанций на территории Приамурья и решении проблемы малозаселенности Дальнего Востока. Однако, как пишет еженедельник «Мужской разговор», ехать на постоянное проживание охотников немного. Что-то подобное было 20 лет назад, когда гордые дети Кавказа вели гнезда в амурских селах. И где они нынче? Все объясняли их отъезд просто по-крестьянски. Зимы на Амуре жесткие. Да только дело-то не столько в здешних морозах, сколько в наплевательском отношении к тем же мигрантам. И если при советской власти и обилии рабочих мест ощущали они себя здесь как на чужбине, то при нынешнем рыночном беспределе и сельской безработице им совсем туго будет.
Обзор публикации газет «Благовещенск» подготовил корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин. Я о новостях науки. У микрофона Александр Сергеев.
На зонде «Венус-экспресс», который 11 апреля вышел на орбиту вокруг Венеры, возникла серьезная неполадка. В одном из основных приборов, планетарном Фурье-спектрометре, заклинило зеркало, которое переключает поток света, входящего в прибор, между поверхностью планеты и калибровочным источником на борту аппарата. Основная задача спектрометра — составление тепловой карты атмосферы и поверхности Венеры, что позволит выявить зоны активного вулканизма. Инженеры надеются решить проблему к концу недели. Курящим пациентам с имплантированным сердечным дефибриллятором в 7 раз чаще, чем некурящим, приходится испытывать действие электрошока, который восстанавливает нормальный ритм работы сердца. Этот результат получен в медицинской школе Университета штата Вашингтон. В исследовании, которое продолжалось 2 года, приняли участие 105 пациентов. У прекративших курить незадолго до операции прибор срабатывает примерно в 5 раз чаще, чем у некурящих. В числе других факторов, влияющих на частоту срабатывания дефибриллятора, возраст, диабет, заболевания легких, а также использование некоторых лекарственных препаратов, в частности бета-блокаторов. В Танзании решено возобновить использование ДДТ для борьбы с малярийными москитами. ДДТ – один из мощнейших инсектицидов и практически единственное эффективное и дешевое средство против распространения малярии. ДДТ входит в так называемую «грязную дюжину» веществ, запрещенных Стокгольмской конвенцией. Считается, что ДДТ может вызывать рак и врожденные дефекты развития у людей и животных. Однако, по словам министра здравоохранения Танзании, необходимо учитывать не только аргументы против, но и аргументы за применение ДДТ.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
День Победы в Великой Отечественной войне отмечается сегодня в России и других странах СНГ. На Красной площади в Москве состоялся традиционный парад Победы. В Подмосковье совершено нападение на 4 граждан Узбекистана. 3 убиты, еще 1 ранен. Постоянные члены Совета Безопасности ООН пока не смогли согласовать проект резолюции по иранской ядерной программе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И в программе «Свобода в полдень» экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Дифференциация населения России по уровню дохода в первом квартале 2006 года уменьшилась незначительно. Как сообщила Федеральная служба статистики, за этот период на долю 10% наиболее обеспеченных российских граждан приходилось 29,7% общей суммы денежных доходов, тогда как в первом квартале 2005 года 29,6%. В то же время на долю 10% наименее обеспеченного населения страны пришлось лишь 2% всех денежных доходов граждан. Это на 0,1% меньше, чем в первом квартале годом ранее. Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект об амнистии капиталов частных лиц, которые не были задекларированы до 1 января 2005 года. Документ, в частности, предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими в доход государства специального декларационного платежа в размере 13% от легализуемой суммы. Такой упрощенный порядок декларирования доходов частных лиц будет действовать с момента вступления закона в силу и до 1 апреля 2007 года. Счетная палата России предлагает ввести административную ответственность налоговых органов и их должностных лиц за нарушение норм налогового кодекса, регламентирующих возврат излишне уплаченных или начисленных налогов, а также за несвоевременное возмещение сумм экспортного налога на добавленную стоимость. Такая инициатива содержится в аналитической записке аудитора Счетной палаты Владимира Панского, направленной в правительство и парламент страны. Российская компания «Роснефть», третья в стране по объемам добычи сырья, может почти вдвое сократить объем готовящегося первичного размещения акций, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Ранее предполагалось, что объем размещения акций компании на биржах в Лондоне и Москве составит до 20 миллиардов долларов. Но в итоге объем размещения может оказаться не более 10 миллиардов долларов, сообщили источники газеты, так как высокие цены на нефть позволили компании значительно увеличить объемы собственных средств. Государственная компания «Российские железные дороги» с 28 мая планирует ввести новый график движения пассажирских поездов, в соответствии с которыми количество будет увеличено до 873 против 858 в прошлом году. В целом, в 2006 и 2007 годах «Российские железные дороги» намерены увеличить общее количество поездов в категории «скорый» и «скоростной» во всех видах сообщения на 44 пары до 317. Курс доллара на выходные и праздники 27 рублей 8 копеек, на 5 копеек ниже, чем последний рабочий день недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 47 копеек, по сравнению с субботой он подорожал на 6 копеек.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. В завершении часа новости спорта рядом со мной в студии спортивный обозреватель Радио Свобода Олег Винокуров. Олег, добрый день, вам слово.
Добрый день. Ну, конечно же, в этот день мы начнем с поздравлений наших слушателей с великим праздником Победы. Ну, поскольку спорту, как всем давным-давно известно, все возрасты покорны, естественно, и ветераны тоже, даже в этот день, я думаю, вспоминая о былых событиях, спортом все равно интересуются, так что и для них тоже. Начнем с обзора главных событий. Ну, в частности, думаю, начать надо с хоккея, поскольку в Риге продолжается чемпионат мира. Там очередные были 4 матча сыграны. В группе Б Швейцария выиграла у Украины 2-1, а Швеция у Италии 4-0. В группе С россияне взяли верх над белорусами в непростой борьбе 3-2, а словаки крупно выиграли у хоккеистов из Казахстана 6-0. Чемпионат Европы для футболистов не старше 17 лет продолжается в Люксембурге. Там завершились групповые турниры. В группе А Россия выиграла у Люксембурга 2-0, а Испания у Венгрии тоже 2-0. Так что у испанцев 9 очков, у россиян 6, у венгров 3, у люксембуржцев 0. В группе Б по 7 очков набрали Германия и Чехия. После того, как Германия выиграла у Сербии и Черногории 4-0, Чехия у Бельгии 3-1. Ну, а у сборных Сербии, Черногории и Бельгии по 1 очку. Таким образом, определились полуфинальные пары. Пройдут полуфиналы в четверг. Играть будут Германия с Россией и Испания с Чехией. К российским событиям. Третий матч финальной серии мужского чемпионата России по волейболу прошел в Белгороде. Там местный «Локомотив» Белогорья в 4 партиях выиграл у московского «Динамо» и вышел вперед в серии 2-1. Теперь вновь к международным событиям. Участники велогонки Giro d'Italia вчера в ходе третьего этапа преодолели 202 километра по дорогам Бельгии. Так что гонка эта, в общем-то, интернациональная, ну, как и уже нередко случается в последние годы. Так вот, от Первеза до Намюра они переместились, и первым на финише был немецкий гонщик Штефан Шумахер, который благодаря этой победе захватил розовую майку лидера в общем зачете. Так что вот, видите, Арслан, не только в Формуле-1, но и в велоспорте. Вот теперь фамилия Шумахер на слуху. И в заключение к событиям заокеанским. В Национальной баскетбольной ассоциации начались полуфинальные серии конференций в двух парах. На востоке Майами проиграл Нью-Джерси 88-100, а на западе Феникс взял верх над Лос-Анджелес Клиперс 130-123. В НХЛ уже в разгаре матчи второго раунда плей-офф. На востоке там Каролина выиграла у Нью-Джерси 3-2 в овертайме и ведет в серии 2-0. Оттава уступила Баффало 1-2 и проигрывает 0-2 в серии, а на западе Сан-Хосе выиграл у Эдмонтона 2-1, точно так же, как и в первом матче, и ведет здесь в серии 2-0. Вот таковы основные события в спортивном мире на сегодня.
Олег, я заметил, что событий в мире футбола совсем немного, но наверняка любители этого вида спорта сейчас думают именно о нем, потому что до чемпионата мира в Германии остается лишь один месяц.
Да, вот ровно один месяц, 9 июня, матч открытия, Германия-Коста-Рика будут играть. Естественно, полным ходом идет подготовка. Вот как раз сегодня в Мюнхене открылся главный аккредитационный центр, и начнется долгий процесс аккредитации, порядка 200 тысяч человек будут работать на этом чемпионате. Ну, здесь и все, и журналисты, и технические сотрудники, естественно, службы безопасности, и большая армия волонтеров, помощников добровольных. Так что вот в общей сложности примерно 200 тысяч человек. И вот сегодня это начинается. На стадионах идет сейчас смена газонов, потому что арены, которые принимают чемпионат мира, как раз вот в субботу на них были проведены последние матчи немецкого первенства. Полным ходом там идет замена полей. Некоторые сборные уже скоро приедут. Вот первой станет команда Того. Она 15 мая, раньше всех, прибудет в Германию, где пройдет, естественно, еще ряд товарищеских матчей. Так что, в общем, кипит футбольная жизнь в Германии.
Ну, это, Олег, все организационные моменты. А что говорят в футбольных кругах, когда речь идет непосредственно о самой игре?
Ну, сейчас, конечно, главная тема — это состав сборной Англии. Предварительный состав, который обнародовал вчера Свен-Йоран Эриксон. Все на него набросились. Надо сказать, что вот с точки зрения нападающих состав действительно вызывает вопросы. Ну, там, во-первых, есть травмированные игроки Уэйн Руни и Майкл Оуэн. Но все надеются, и Эриксон, конечно, тоже, что они к чемпионату мира выздоровят, хотя это пока неизвестно. Ну, а кроме них там есть только Крауч и вот Тео Уолкотт, 17-летний нападающий Арсенал, ну, который, по сути, еще за Арсенал-то и не сыграл ни разу. Он был в прошлом году куплен лондонской командой у Саутгемптона. Он играл за сборные, ну, различных возрастов, до 17 лет, до 19, играл неплохо, но, конечно, опыта игры на высоком уровне, в том числе и в английской премьер-лиге, у Уолкотта нет. И тут вот все по этому поводу на Эриксона обрушились, потому что уверяют, что сейчас-то как раз не время для экспериментов, для каких-то авантюр. Вот это надо было делать раньше, а когда уже финальный турнир не за горами, тут надо как-то посерьезнее. Обвиняют его теперь, значит, в том, что ему якобы безразлично, как сборная Англии сыграет на чемпионате мира, потому что он все равно уходит после этого турнира. И, дескать, ответственности никакой, может сейчас творить все, что угодно. Но на самом-то деле, мне кажется, что просто скрывается тот факт, что на самом деле не так-то и хорошо у Англии обстоят дела с нападающими, потому что действительно, вот, ну, Руни, звезда, Оуэн, в общем-то, тоже звезда, вот они травмированы, и кто кого вести, ну, а почему-то действительно не Тео Уолкотта, пусть ему 17 лет, он может стать вообще рекордсменом в истории английского футбола, если вот выйдет, например, в первом матче. Англия с Парагваем играют 10 июня, и если он появится на поле, то ему тогда будет 17 лет и 75 дней. А до этого рекорд принадлежал Уэйну Руни, которому было 17 лет и там 111 дней. Вот, ну, значит, Уолкотт может стать рекордсменом. Ну, а, собственно, почему нет? У Руни-то стал звездой вот в раннем возрасте. Почему не может стать Уолкотт? Уж мы не будем вспоминать про Пеле, Арслан, правильно? Все же знают Пеле. А он тоже вот в 17 лет дебютировал на чемпионатах мира и стал чемпионом. Так что вот здесь, конечно, насчет английской сборной, насчет вот Эриксона, много-много вокруг ломается копьев. Хотя можно вспомнить, я вот почему-то сразу подумал, когда увидел этот состав, что мало нападающих, зато какая мощная полузащита. Тут тебе и Бекхэм, и Джерард, и Лэмпард. И вот сборная Франции 98-го года бросилась мне, ну, в смысле, как бросилась, пришла на ум, скажем так, потому что у той команды тоже было довольно странно с нападением. Достаточно были слабые форварды, учитывая, что Анри и Трезеге тогда еще были очень молоды, тренер им не доверял, и Мэжаке только их, ну, периодически выпускал там на замены, а так в основном Геварш там играл и Дюгари, и явно это были игроки не уровня чемпионата мира, и они, по сути, ничего не забивали, потому что в решающих матчах там забивали либо защитники голы, либо полузащитники. Нападающих просто не было видно. Ну и что? И в итоге, как мы все прекрасно знаем, в 98 году сборная Франции стала чемпионом. Я, конечно, вы не подумайте, я не предрекаю, что сборная Англии непременно станет чемпионом. Вот, благодаря тому, что мало у нее хороших нападающих, и благодаря тому, что Тео Уолкотт в составе. Но, тем не менее, кто знает, мне кажется, что англичане уж слишком яростно набросились на своего тренера. Хотя, может быть, им и виднее. В общем, не знаю, подождем месяц, там разберемся.
Подождем, увидим. Во всех нюансах предстоящего чемпионата мира по футболу нам помог разобраться спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте программу «Человек имеет право». Сегодня она посвящена защите прав ветеранов. Ведет программу Карен Агамиров. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. С праздником.
Ветераны войны. В нынешнем году их колонна как никогда мала.
Мы хотим, чтобы ядерная проблема была разрешена мирным путем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нелегальная миграция – серьезная проблема Испании.
61-я годовщина победы в Лондоне отмечается выставкой в Имперском военном музее.
Ситуация в Афганистане по-прежнему требует присутствия сил коалиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.